Я хотела начать с того, что давайте... Ходыш Хешван очень необычный месяц относительно всех остальных месяцев. Все остальные месяца мы всегда говорим, что вот этот месяц, он прям такой весь удачный, такой весь для того-то, для того-то, для того-то. Или мы говорим, этот месяц очень тяжелый, будьте аккуратны, да, в том-то, в том-то, в том-то. Месяц Хешван в этом смысле совершенно особенный. Он, прямо можно сказать, что можно вернуться ко всей этой ситуации, про которую мы говорили до сих пор, он абсолютно зависит от выбора человека. Например, его буква – буква «Нун». Буква – буква «Нун». Да, буква «Нун» имеет… Буква «Нун». «Нун» имеет две формы. «Нун» – обычная, «Нун» – суффит. «Нун» – суффит символизирует абсолютное падение. То есть вот абсолютная стрелка вниз, абсолютное ничем не останавливаемое падение. А? Вот вообще все. Числовое значение буквы «Нун» 50 символизирует 50 чего? «Нун», «Шарей», «Тумада». Есть максимум падения, 50 ступеней падения. Мы знаем, что евреи выжили в Египте, потому что они опустились только до 49-й. Вот еще бы буквально один шаг, и было бы не вернуть. То есть это почти максимум, вот почти... Почти-почти до конца, и вот это «Нун». Да? То есть «Нун» — это и есть максимум. Окончательное совершенно падение до такой степени, что есть «Перек Таилим», который рекомендуется читать хотя бы два раза в день, «Ашрей Шоев Этеха», да? И там он идет по алфавиту. И этот «Перек Таилим», главный смысл которого «Путеха, Кедеха, Масбега, Коль Хайрацон», Всевышний открывает руку, и Всевышний дает каждому человеку, что ему нужно. Не ангел смерти управляет миром, И не арабы управляют миром, и ножи управляют миром. Только Всевышний открывает руку, и только он управляет миром. Вот этот Таилим, он очень такой, да, он, его человек должен... А?
45-й Ашрей?
Ашрей. Ашрей. Он идет по Алекбет. Его и написано даже в Гмаре, что человек, который читает его два раза в день, обещано, что у него будет будущий мир. Но чтобы его прочитать, нужно защищаться. Чтобы засчитаться, нужно прочитать с каваной. То есть нужно понимать, что читаешь. Хотя бы написано, хотя бы человек, который читает, понимает один пасук, вот этот самый «Пэй Потеха Кедеха Умасбела Куль Харацон». Если он два раза прочитал этот Таилим и со смыслом, с толком прочитал этот пасук, обещано, что у него будет будущий мир. Почему? Потому что человек, который два раза в день, каждый день промывает себе мозги, от чего действительно в этом мире все зависит, наверняка проживет свою жизнь так, что какой-никакой, но будущий мир у него будет. Наверняка. То есть каждый день человек себе это напоминает, хотя бы два раза в день, куда же он день? Это у кого кто в Сидуре это есть в Шахаре, в Сукеде Семра, в Минхе, прямо перед Минхой. Нет, там только Псухим, а целиком это ты или... Есть и перед Минхой, и перед Шахаре, и в Шахаре. И в Шахаре, и в Минхе. Он как раз два раза в день вставлен в молитву, чтобы не забывать. И вот в этом Ашрей, вот в этом важном-важном Таилим, есть все буквы алфавита, кроме «Нун». Потому что «Нун» – тяжелая буква. И когда мы говорим вещи, которые помогают нам настроиться, что да, весь мир только Всевышнего, и я с ним, мы вообще не называем букву «Нун». Она тяжелая, она про то, как падать. С другой стороны, у буквы «Нун» есть форма в середине слова. И там она как скобка. Мы много говорили про «Нун», когда говорили про «Иштай», я не хочу сейчас повторяться, но я сейчас скажу, что это мне говорят. Там она как скобка. Даже есть в Торе, например, есть в Сефер Бамидбар, есть отдельные три пастука из двух сторон «Нун», как отдельная книга тоже шестая. Какой-то отдельный смысл, как в скобках в «Нун». «Нун» выделяет что-то важное. Смысл «Нун» – выделение важного. Что я выбираю? Как, «Нун» – это для меня возможность важного, или «Нун» для меня – это падение. Возможность падения такая сильная, что ваш рей «Нун» не произносится, но на самом деле есть выбор. Там две формы у «Нун». И «Нун» – буквы – это вместе. Свойство, физическое свойство человека, относящегося к этому месяцу, – это реах. Это обоняние. Способность принимать запах. А? Нет? Я уверена, что мы об этом говорили, поэтому если я буду повторяться, вы мне скажите, я быстро пролечу. У нас есть органы чувств, 5 органов чувств. самый орган чувств, который за что больше всего отвечает обоняние. Вот на что больше всего воздействует обоняние. Обоняние больше всего воздействует на подсознание. Орган чувств, который больше всего связан с подсознанием, с самыми глубокими, самыми тонкими частями человека, это запах. Помните, я вам рассказывала историю врачом? Да. Когда женщина не могла вспомнить, вдохнула запах, и тут же у нее все на нее накрыло. На самом деле, если мы хотим воздействовать на память человека, помочь человеку вспоминать вещи, которые он не помнит и так далее, то в гипнозе, например, да, то когда строишь картинку гипноза, то туда обязательно вплетается запах. Никакие другие ощущения, ни тактильные, ни зрительные, ни слуховые, так не будет память глубокую, ушедшую в подсознание и так далее, как запах. Люди помнят запахами все. Причем мы можем, люди, которые не очень, скажем, это ощущают, но нам даже может казаться, что ничего особенного не чувствую. Но ничего так не действует сильно человек, как запах. Причем интересно, чем человек меньше это осознает, тем больше это, естественно, на него работает. Поэтому, например, очень важно, чтобы дома был хороший запах. Даже тонкие неприятные запахи дома делают так, что людям не хочется там находиться, что им там тяжело, что люди не могут расслабиться и так далее. Даже тонкие, небольшие. Да? Или поэтому же мы очень рекомендуем, чтобы запахи были резкими. Тяжелые запахи, резкие запахи, сильные запахи, я не знаю, что человек на него отреагирует, что человек это вызовет. Может быть, он теоретически хороший, но если он тяжелый и большой, он наверняка будет работать плохую работу, служить плохую службу. Он будет забивать человека. Реах, поэтому реах – это однокоренное с руах. Это однокоренное с очень высоким уровнем души. Потому что реах напрямую соединяется с душой. Мы это называем подсознание в современном языке, на языке тоже, что реах, он прямо напрямую с душой. Прямая дорога с душой. Прямая связь с душой. Я потом еще поаккуратнее это прочитаю, потому что у него здесь прямо очень важный эктаим, на мой взгляд, очень красивый эктаим. А само про Хешван между местом его обычных 10 страниц. Где? Почти. Ой, не больше. Так что можно не пропускать. Реах символизирует несколько вещей. Во-первых, люди, у которых сильно, то есть люди, которые родились, и все мы, которые входим, да, идея реха – это возможность добраться до очень глубоких вещей. Идея реха – добраться до очень тонких вещей. С другой стороны, если в это время не пытаться разбираться в себе вот в этих самых глубоких, тонких вещах, то Хешван получается такой месяц. У Хешвана нет ментальности, как бы. У него нет хороший и плохой. У него есть определенные силы, и что ты с ними делаешь. Поэтому Акраф, да, Акраф, если мы говорим, что Акраф это, если мы идем по теории, что Акраф это животное, да, а не, вы знаете, что большинство, что это Акраф это что, помните?
Скорпион.
А? Да нет, не в этом смысле. Что значит слово акраб? Ирен, вы точно же помните.
Карабай.
А? И карабай, да? Это расширит и вот. Это не живое существо. Но если мы идем по теории, что акраб это живое существо, что это действительно маленькое количество так в соврим, то акраб, мы это обсуждали несколько раз, по-моему, интересен тем, как он двигается. Мой акраб, его глаза построены так, что он вообще вперед видеть не может. Его эти все сочленения построены так, что он двигаться вперед не может. И каким-то образом он всегда оказывается на цели. Никогда не прямо, никогда. То есть акраб это такое существо, которое доказывает, что совсем не всегда ближайшее расстояние между точками это прямая. У него прямой не существует, но он всегда доходит до цели. Как понять невозможно? Теперь. Реах – это возможность и необходимость понимать, что мы… Вот помните то, что сказала Штейна, то, с чего мы сегодня начали, что каждый должен посмотреть на черное место в своей душе, вот это. Дотронуться до тех мест своей души, до которых по каким-то причинам нам было трудно или не хотелось дотронуться. Дотронуться мамаш до своей души. И в этом месте, на этой есть Яд Дешпай. Я только, помните, то, что мы в прошлый раз говорили про начало года, мы всегда надеемся, что мы не доведем Всевышнего, чтобы ему приходилось нас к нашим целям пинками и шлепками. Конечно, в идеале бы просто хотелось просидеть и говорить, что вот у нас есть в этом месте такая замечательная возможность духовная, добраться прямо до тонких-тонких мест в себе. Судя по тому, что говорит Раштейман, надо сказать другими словами. Товарищи, в этом месте у нас абсолютная необходимость добраться до тонких мест в себе. В этом месяце какие исторические события случились? Конечно, исторические события очень показывают, что такое месяц. Какие основные исторические события месяца Хешвана? Во-первых, в этом месяце начался и кончился потоп. Поэтому на языке Торы Мабуль. Да? На языке Торы Мабуль. Буль. И этот месяц не называется Хешвана, на языке Торы называется Ходыш Абуль. Месяц потопа. И на самом деле, в этом месяце он начался, в этом месяце все потопило, и в этом месяце он кончился. Это в этом месяце стало опять возможно жить на земле. Это, понимаете, это вот опять все время этот дуализм. Так же, как Акрав. Акрав – это что? Это или Акерет, Окерет Абайт, или Акерет Абайт, или Икар Абайт, или уничтожающий дом, или уничтожает дом, или строит дом. Одно и то же слово. Икар Абайт или Окер Абайт. Акерет Абайт или Окерет Абайт. Это одни и те же буквы, но то же слово. Это все время этот дуализм. Силища огромные, куда денешь абсолютно выбор. Это вот все время дуализм в этом месте. Теперь мы начали говорить о том, что Эйнаха Клима, Хзиль Браха, как Шалом. Мы сейчас находимся, это всегда Всевышний так делает, что Рош Ходыш Хешван, он всегда в Парашат Шавуа, когда Парашат Шавуа Ноах. Когда Парашат Шавуа рассказывает про Мабуль, всегда падает месяц Хешван, подчеркнуть связь между ними. И одна из связей, что мы хотим шалом, мы все хотим шалом. В своей жизни, в своей семье, своими близкими в мире, в стране, с этими идиотами тоже хотим шалом. Нам, со всеми хотим шалом. Теперь Гумара говорит, да, что тот же самый Рабби Шимон бен Халифса, который почему-то сегодня меня повело его цитировать, он говорит, что есть три вида шалома. Есть, в мире вообще существует три понятия, три вида шалома. Значит, шалом, шлом ципор, шлом нахар и шлом гдейра. Я рассказывала об этом уже?
Нет, никогда.
Шлом ципор, шалом как мир птиц, мир потока, мир реки и мир гдейра. Как после гдейра лучше? И мир жаркого. И мир жаркое. Что такое шлом ципор? Вот представьте себе, вы летите. Давайте мы сейчас с Ириной представим себе, летим мы в Америку. 12 часов.
36.
Это ваше развлечение. 12 часов, как люди, которые не готовы развлекаться. 12 часов в животе самолета железного. Ты сидишь, и рядом с тобой сидят соседи. 12 часов ты едешь рядом с этими людьми. Как получается, что выходя из самолета, я даже не знаю, как их зовут, никто не такие. Мы летим вместе, мы друг друга не бьем, не убиваем, еду друг друга не отнимаем. Мы культурно встаем, когда кто-то хочет выйти. Мы культурно садимся, мы друг другу не мешаем, стараемся друг друга локтями не бить. Ну, там есть определенный шалом. Все летят вместе для того, чтобы все долетели вместе, все поддерживают определенный уровень шалом. Но это шалом совершенно чужих людей, воткнутых в одно место. Единственное, что их объединяет, это цель личная каждого, что она случайно совпала. Случайно так получилось, что цель каждого совпала. А? Так же, как стая птиц. Летит стая птиц. Их инстинкт заставляет в определенное время лететь с точки А в точку Б. Тот же инстинкт им говорит, что безопаснее это делать для ока. В стае? В стае. Они летят, на это смотришь, прикольно. Они голову друг другу не повернут. Знаете, все эти фотографии, как они летят, где она очень красивая, там журавли летят. Но если подумать, они же кар-кар другому не скажут. Они вообще, вот каждый смотрит в цель, летят, взлетели, долетели, приземлились, разошлись. Как мы в самолете. Это называется шлом-ципор. Шлом-ципор, можно жить в таком шалоне. Можно в семье жить в таком шалоне. Люди, у нас есть общая цель – выжить, обеспечить себе этот месяц, также следующий и так далее. Обеспечить, чтобы это, ну, Ты меня не трогай, я тебя не трогаю. Можно так жить в коллективе, можно так жить в семье, можно так жить с близкими. Можно так жить. Это вид шалома. Это шалом, это шалом, никто не спорит. Есть следующий уровень шалома, шлом нагар. Как река. Нагар. Скажем, если я брошу там в нагар несколько палочек, у нее же течение, они будут сталкиваться. Они, конечно, будут в одну сторону, это понятно, это мы уже поняли. Кстати, мы уже поняли, чтобы был шалом, нужно, чтобы была общая цель. Это просто как... А без общей цели никак шалом не будет.
Да. Общая цель или конечная цель?
Общая, конечная цель. Ну, общая цель.
Все может быть правда.
Так общее сказано. Что-то должно быть для шалома, что-то должно быть. Скажем, я хочу работать в одном месте, мой муж хочет работать в другом месте. Я знаю, чтобы у нас дома было чисто, а он хочет заработать денег. Неважно. У нас как было разные цели, но у нас есть общие цели. Мы оба хотим, чтобы дом был теплый, мы оба хотим, чтобы дети выросли. Да.
Может шалом быть и отрицательным?
Как ни странно, Рамбам, вы задаете очень классный вопрос. Вы задаете вопрос Рамбам. Рамбам задает вопрос и говорит, может ли шалом быть при отрицательной цели? И Рамбам приводит пример. Вы представьте себе группу людей, у которых общая цель, например, разбойники, да? Разбойники, шайка. У них же шикарные общие цели. Вместе обогатиться. Они даже стоят плечом к плечу, чтобы спасать жизни друг друга. То есть вот то же самое, если бы это была там бригада армейская, они бы вышли друзьями на всю жизнь. А все эти шайки всегда кончают тем, что режут друг друга, перебивают друг друга. Там никогда нет никакого шалома там нет. И Рамбам приводит, доказывает. Вывод Рамбама, что нет, что для того, чтобы был шалом, цель должна быть положительной, что отрицательная цель делает очень короткий временный шлом-цепор, только шлом-цепор и очень короткий временный, который восстанавливает, наоборот, заставляет людей идти друг против друга при малейшем, что да, по Рамбаму, да, цель обязана быть положительной, иначе не получится шалом. То есть нагар, вот я запустила палочки в реку, они сталкиваются. Они раздвигают, но они трогают друг друга. У них уже все время есть что-то, что друг друга трогает, задевает, мешает, тормозит. Но и шлом нагар, он, конечно, шалом намного более высокого уровня. Если мы плывем по реке, мы не можем как в самолет сесть. Нам нужно веслами работать, нам нужно в реке, может быть, нам придется даже против течения, нам нужно сделать совместные усилия. Это все шалом намного более высокого уровня. И это тоже вариант жизни везде. В семье, в отношениях и так далее. И есть шлом кдера. Есть шлом чем-то. Есть шлом жаркое. Мы кладем туда разные вещи. Я слышала от людей, вы не все варите чем. Я слышала от людей, что кладут в чонг, иногда можно офигеть. Да? Я одну женщину недавно говорила, что у нее очень вкусный чонг, потому что кладут много кока-колы.
Кока-кола? Вау! Ну это уже вообще.
Ну курица в кока-коле была.
Да, ученые. Да.
Я давно это слышала.
Бисквитное печенье. Халва кондитуры.
А что там и газики, и сладкое, и карамель, чего? А что там не то? Кладешь в этот тавшин, кладешь все. Абсолютно незнакомых между собой картошку, морковку, мясо, лук, там, не знаю, яблоки. Что хочешь кладешь?
Фасоль,
крупы, кишки. Там, что хочешь кладешь? Кисло-сладкое жаркое. Вот нормальному человеку расскажи. Чернослив, яблоки, картошка, мясо. Офигеть, ну совершенно. Да. В Израиле еще наверняка положено на нас, чтобы добить. Да? И оно все сварится. Томат, конечно, без томата вообще подумать страшно. И оно все сварится, и в процессе варки мясо останется мясом. Но оно будет не тем мясом, которое было до того, что попало в этот чем, и в это жаркое. Оно будет мясом со вкусом всего этого, всего остального, и оно будет вкусное. А до того, что оно было мясо, но несъедобное. И картошка сварится, она останется картошкой. Но она будет картошка с совершенно вкусом, ну... Они все станут чем-то очень общим, сохранив себя, они станут совершенно проварившись друг с другом. И это идеальный шалом. И это идеальный шалом, который человек то, что Бейзрат Ашем надеюсь, что происходит с ней. Муж и жена живут вместе. Мы не должны терять себя, мы не должны прекращать быть собой. Но понятно, что мы постоянно меняемся. И постоянно, что та я, которая выходила, я тут поняла потрясающую вещь. Я 24 года издевалась над мужем. У меня муж, на мой взгляд, совершенно сумасшедшим образом пьет чай. Он наливает, значит, чай, кипяток, обязательно кипяток, а потом туда холодной воды и льда. Чтобы не было горячо. На все мои 20 с лишним лет попытки понять, зачем блил кипяток. Почему? В шаббат. В шаббат стоят уже заваренные. Вот стоит в шаббат уже заваренный завар.
А это уже привычка. Я его понимаю.
Нет, меня прикольнуло, когда я на днях засекла, что я точно так же пью чай. Я годами издевалась над ним, что это вообще не чай. И так не пью. И нет вкуса чая. И вдруг я себя сказала, что мне так очень вкусно. Что мне так очень удобно. Мне не надо ждать, что он подостынет и проверяет несколько раз. Что мне так очень классно. Это, конечно, такой дурацкий пример. Но мы постоянно меняемся. Мы причем меняемся даже в тех местах, которые нам казались вообще неприемлемыми. Вообще никак. Мы постоянно варимся и с нами что-то происходит. Когда это шалом, да, мы действительно меняемся, и мы становимся чем-то совсем другим. И это с мужем, это с близкими, это, ну, даже на работе, это везде, где мы находимся в ситуации шалом, понимаешь, что тут больше, тут меньше. Ясно, что если это мясо с картошкой варила 20 минут, если я варила, ну, там, в течение 3 часов, понимаешь, что будет разница. Понимаешь, что только на меня действует моя семья, только моя действует мои сотрудники, это совершенно по-разному. Но там, где шалом, мы варимся. Мы отдаем другим часть себя, мы берем себе части других, оставаясь с собой. Это делает вкус съедобным, это делает вкус вкусным. Когда Всевышний сказал Ноху завести всех в Тайвань, какой шалом он там хотел? Как бы, было бы естественно, шалом цепор. Вот все в Тайвань пережили потоп, вышли из Тайвань, прощаемся. Но мы видим, что Всевышний изначально создает ситуацию, когда шалом цепор невозможен. Ноах и его семья должны всех кормить. Они должны всех обслуживать, они должны всеми ими заниматься. Эти животные там находятся как в будущем мире, потому что одно не хочет есть другое и так далее. У них практически, у них же нет клеток там на всех. Они живут вместе, должны охранять друг друга, помогать друг другу. То есть как минимум Всевышний тут же создал для них как минимум ситуацию шлом нагар. Как минимум. Он их заставляет, потому что создать ситуацию шлом гдера невозможно. Максимум может быть ситуация, что он выбирает. Всевышний максимум может положить на ситуацию, где мы не сможем. Я тебя не вижу, ты меня не видишь. И просто будем вынуждены начать общаться. Это Всевышний может там говорить. Но сделать на выбор, это шлом нагар или шлом гдера, это уже наш выбор. Всевышний хотел, чтобы они поняли там, что можно весь мир жить друг с другом, даже животные, даже птицы. Можно жить шлом, потому что на самом деле, да, действуем друг на друга. Мы же, да, живем в одном общем мире, но мы дышим одним воздухом. Мы, да, можем жить весь мир шлом гдера. Если говорить честно-причестно, весь мир все равно работает как дыра. Только вопрос, будет ли там шалом, будет ли там шлом гдера. Или это будет что-то, что будет кипеть и выплескиваться и обжигать. И... К сожалению, у нас сейчас нет на это время долго, но если вы вспомните все, что вы знаете про Тайва, то, что случилось, что да, там был шлом Наар, и там не получился шлом Гдера. И когда они вышли, они разбежались. И спрашивается вопрос, что же такого не сработало в Ноахе и в его сыновьях, чтобы перейти на уровень... Представляете, Всевышний хотел, чтобы Тайва, как Рехен, дала вырасти новому миру в абсолютном шаломе, вот в настоящем шаломе, чтобы все, кто из него вышли, строили мир мира, чтобы мир не мир, по-настоящему, где каждый человек чувствует, что он другому. Каждый человек чувствует, вот, как арабы могут убивать. Ну вот если бы у арабов было вот то, что Барух Ашем, большинство из нас есть, что погибает совершенно незнакомый мне еврей, я понимаю, что мир изменился. И я понимаю, что мир стал другим, и в мире чего-то не хватает, из мира было много кусок. почему мы не ходим и не убиваем? Мы кожей чувствуем, как меняется мир от того, что в мире становится, что как мир становится хуже и другим. И вот это ощущение, которое дает Гдера. Это то ощущение, которое все-таки с тысячами лет наши гены нам дарят. Столько тысяч лет наш народ варится друг в друге, что вот это у нас тут. А у арабов этого нет. Вот живет огромная нация с полным вообще не наоборот, это считается очень такой, ну, неправильной мыслью, да, что идея освящения смерти, она противоположна. Ты не можешь освящать смерть, если ты чувствуешь, как хасер каждый, который уходит, как он хасер. Невосполнимо хасер. То, что должен был в идеале сделать Ноах, то та возможность, которую Всевышний дал этой семье и вот эти в этой Тейва, это Всевышний дал им возможность, чтобы вот зародыш мира был с ощущением Гдеры, с ощущением Шлом Гдера. И дальше бы мир развивался и рос изнутри вот этого ощущения. Чтобы не могло быть человека, у которого нет этого ощущения к человеку, к животному, к птице, к насекомому. Чтобы не могло не быть этого ощущения. А они остановились на Шлом Наар и все. На самом деле есть потрясающая история. Есть потрясающий, жуткий мидраш. Помните, когда Авраам Абину было 48 лет, это был как раз тот период, когда строили Вавилонскую башню. Вавилонскую башню строили частично против Всевышнего, или как минимум, как какую-то страховку от потопа, что вот если Всевышний решит еще раз, а мы как-нибудь спасемся, типа можно. И Авраам Абину, это был период его жизни, когда он очень искал Бога. Он ходил и искал Бога, ходил и искал. И в частности, большинство человечества в этот момент сидело там, он пошел туда. Может быть, он очень быстро понял, что там Бога нет. Но Мидраш описывает, что он там очень много общался с одним человеком. Он там знакомился и много общался с Ноахом. Ноах был среди строителей Вавилонской башни. Это, я не знаю, я сейчас говорю какую-то вещь, которую я до конца никак не могу понять. Ноах, который в том поколении, в котором он жил, был наиболее человеком, который держался за Всевышнего и был самым достойным, из которого была надежда вырастить того, кто сможет вырастить новый мир в Тейва. Да? Тейва, другими, если вы разложите буквы по-другому, это Бейт Ашем. Бейт Ашем, это мини-храм. Вот он дошел до этой своей вершины, войдя в Тейву, в Тейве не справился. И уже на выходе из Тейвы, вы знаете, там делать, напивался пьян. До того, что он был среди строителей.
Ну, это уже богопорчество.
Конечно.
Но! Что вы хотите сказать?
Я не знаю, что сказать. Я хочу сказать страшную вещь. Я хочу сказать, что человек может дойти в своей жизни до огромных высот. И это ничего не гарантирует.
Ничего.
И ты можешь встретить его через какое-то количество лет среди строителей и миллиардовой. Еще у него не было двух вещей. У него не было... То есть, когда эти люди умирали, написано, что он первый раз понял, что случилось во время потопа, когда ступил на землю, и вдруг он понял, что он идет по останкам, растворенным останкам человечества, своих знакомых, близких. Он первый раз заплакал и первый раз помолился, чтобы не было потопа после потопа. Сказал ему Всевышний, а если бы ты вот так плакал и молился до потопа, они бы были живы. И вторая, что написано, что чем Авраам отличается от Ноаха, да, что и сравнивают, как два человека сидят в темной комнате. Два человека в темной комнате мечтают о свете. Один мечтает, хороший, мечтает о свете. А второй встает и распахивает занавески. Авраам, он после того, что понимал какую-то вещь, он шел ее делать. Но он мог понять эту вещь.
И все.
И на этом все заканчивается. Он понял.
В общем,
И когда человек понимает и все, то его легко сделать ведом. Его легко и в действие легко куда-то увести. Он понял все. Если продолжает сидеть жизни, в темноте, в том поколении, в тот период жизни, относительно всех остальных он был самый. Раша там говорит жуткую вещь.
Это свойство и было его главное.
Нет, написано, что в этом разница, что про него написано это Илуким и Дхалехно, а про Авраама написано Ашем и Шер Аллах Селитханав. Он тут максимум мог быть ведомым, он не мог идти сам. И это был минус на них. Поэтому Раши там пишет, Нох Иш Цадик Тамима Ябы Доротав. Раши пишет, с одной стороны, это похвала. Он был в таких тяжелых поколениях, хороший человек. Но с другой стороны, это тяжелейшая критика. Если бы этого же человека в поколение Авраама Вину, намекает Раша тот мир, что он сказал, он бы был ничтожеством. Но я не шаг бы к ним. Он бы был ничтожеством. И он оказался в поколении Авраама Вину. Это где мы, что мы, как мы, что такое наше, я что-то получил в какой-то период жизни, могу я останавливаться, могу я расслабляться. Да, помните то, что мы говорили в прошлый раз про сухой хлеб, который может выйти из печки? Каждый раз я свежий хлеб, я все время, мне еще куча чего делать, мне куча что делать. Вот Хешван в этом смысле очень опасный месяц, да, что в Хешване нету хорошо-плохо, в Хешване есть куча возможностей, очень большая тонкость, очень большие возможности проникнуть очень глубоко и абсолютно можно этим лакорбайт, можно этим сделать и карабайт. Поэтому в Хешване Шломо Амелах заканчивает строить первый храм, но не открывает, открывает не сами. Уже все закончено, но получится, не получится, подождите. Подождите. И поэтому понятно, что свойства людей, которые в этом месяце родились, у нас всех, что мы будем ощущать, входя в этот месяц, от сма рикшит, да, очень сильные эмоции. Очень мощные, очень сильные эмоции, происходящие, с одной стороны, из очень большой духовной, душевной глубины. А, есода, какой есода ходишь? Маем. Маем это что? Страсти. Маем это страсти. Возвращаемся, почему был потоп из-за всяких, там, из-за всяких. Что такое страсть? Вот я хочу. Я хочу, хочу. Я делаю, что я хочу, или я использую свое желание как мотор. Страсть прекрасная вещь. Можно. Если без страсти, вообще ничего в жизни не сделаешь. Да? Вообще ничего в жизни не сделаешь. Дубнер описывает, вы говорите, представьте себе, в город приехал цирк, и ребенок прямо бежит, бежит к этому цирку, а там стоит учитель, и вот этого бегущего ребенка заворачивает в школу. И ребенок на всех парах разбирающихся, ух, прямо так бежит в школу. Такой, понятно, о чем речь. Окей, у нас есть страсть. Да прекрасно, что у нас есть страсть. Вопрос, кто этим управляет. Если хочу и все, я ничего с этим делать, ну потому что хочу. Животное. Если хочу, замечательно. Да не дай бог человек тоже ничего не хочет. Да самое ужасное, ничего не хочет. И брать это, использовать, чтобы лететь куда надо. Лететь, куда я считаю правильно лететь. Лучше ничего не придумаешь. От сма. Как-то новат. Да. Смотри, шит, ну ладно, ми омык напшиды и царим суарим. В отрицательном изложении это может Хасана Халила привести человека к тому, что он... Это то, что случилось с Ноахом. С одной стороны, вот эти вот вещи, то, что мы говорим, с другой стороны, он прятался в пьянство, в зависимости. И Хасана Халила, нельзя его судить, нет смысла осуждать. Это, по-моему, это такая... потрясающая история, понимая, о ком мы говорим и чего он добился и где он оказался. Мне, я все время, я не знаю, я тяжело про это рассказывать, потому что у меня нет ощущения, что я это додумала. Для меня эта история, она такая, такая огромная, я ее не могу пока так вместить совсем. У меня ощущение, что я не довмещаю вот это, ну, вот то, что между этими маленькими фактами. Но пошел в Тайва и строил Мигдаль Бавель, вот то, что между этим, у меня пока не хватает этого вместить. Может, у вас получится, у меня даже такое огромное человеческое потенциальное. Окей. В положительном. Ихоль бен, человек с этим мазалем, и мы все, когда входим в этот, может понимать такие тонкие вещи, такие и так использовать свои желания, использовать свои желания, достигать очень-очень больших вещей. Например, ребенок, да, ребенок Акрам. С одной стороны, у него могут быть приступы такого, что вот я хочу и все, и вот мне надо, и прямо какой-то жар ужасный, прямо, и вот он прет, и вот он хочет, и все, его ничего не интересует. И если у него есть четкие, ясные границы, вдруг этот же ребенок может выдавать такую тонкость понимания и такую глубину, и такую совершенно неожидаемую, неожиданную от него вот, ну, такие вещи. Тот же ребенок, который только что казалось вообще не ребенок, кусок ее сорвать. И вот с этим немножко, я не знаю, вы помните во время беременности вот эти вот эмоциональные такие? То есть немножко хешван такой беременный месяц. Он такой месяц, когда людей швыряет и кидает. И то, что мы в прошлый раз говорили, Мишу Гибор, какой вышел ли срок? Какая у меня цель, что я хочу, какие, куда я смотрю. Но то, что если у человека есть ясная, определенная цель, у него есть возможность, чтобы был шалом, у него есть возможность, чтобы была браха, и без рата шем, это то, что спасает человека от свалиться.